РИА Новости. Подкасты.
Ясно.
Это подкаст «Ясно-понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Игорь, Лина и Ваня. Привет.
Привет, Игорь!
Здравствуй, Иван.
Короче, я смотрю на происходящее, и мне кажется, что мир сейчас похож на какой-то фильм ужасов или что-то в этом роде.
На фильм-катастрофу.
На фильм-катастрофу, да, что-то такое нереальное, то, что происходит с нами.
На самом деле, когда у нас был период самоизоляции, он был больше похож на фильм «28 дней спустя». Вот такая история. Когда ты, ну, образно гуляешь по Москве, и там практически никого нет. Ну, ладно, не только по Москве, по городу, в принципе. И просто такие пакеты перелетают, играет эта тревожная музыка на фоне.
В голове.
Да, да, да. И это все к чему?
Это все к тому, что мы сегодня поговорим про фильмы ужасов, почему же они так популярны и как этот жанр изменится после пандемии. Мы позвали эксперта, который нам расскажет об этом, обо всем, кинокритика Игоря Икрицкого. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Ну так что? Давай, сразу же первый вопрос. Что такое фильм ужасов?
Мне кажется, мы как-то
вот сходу
все путаем в жанрах. Фильм-катастрофа, фильм-эпидемия, фильм ужасов. Или это все про одно и то же?
Фильм, где Мочилова.
Ну, это разные жанры, конечно. Фильм ужасов в точном понимании — это все-таки скорее то, о чем пишет Стивен Кинг, или, скажем, какие-то слэшеры, или, ну, в общем, нельзя сказать, что фильм-катастрофа — это фильм ужасов. Это будет неправильно. Хотя все фильмы, где насилие, убийство, кровь и, в общем, все вокруг этого, можно назвать в каком-то смысле фильмом ужасов. Но в точном смысле фильм ужасов — это те фильмы, которые пугают, да? Ну, что такое ужас? Это то, что вызывает страх, испуг. Не всегда фильм-катастрофа вызывает испуг. То есть, ну, вот, наверное, какие-то типа экипажи, может быть, где там люди себя представляют на месте тех героев, которые терпят катастрофу, может быть, и пугаются. Но, в общем, в точном понимании фильм ужасов — это все-таки специально снятый фильм для того, чтобы зрителя испугать. И этому жанру, наверное, ну, 100 лет как минимум. То есть, это с самого начала кинематографа стало понятно, что сильные эмоции привлекают людей в кинотеатр.
А есть ли какие-то критерии жанровые? Вот фильм ужасов — это и по пунктам должно быть то-то, то-то, то-то.
Ну, конечно, есть, если эти фильмы сняты по романам ужасов. Ну, одним из первых романов ужасов, скажем, была знаменитая.
Дракула?
Такая... Нет, раньше. Дракула — это Брэм Стокер. А за 100 лет до этого жена великого ирландского поэта Шелли, Мэри Шелли, написала...
Франкенштейна.
Вы совершенно правы. Франкенштейн.
О, я как-то слушал аудиоспектакль «Франкенштейн». Я был еще маленький. Мне было очень страшно.
Вот. Наверное, можно сказать, что это первый такой точный фильм, или фильм, а роман ужасов. Хотя, конечно, в литературе еще до этого много было всяких произведений, где действовали ужасные персонажи. Но вот можно сказать, что Мэри Шелли придумала вот как бы так, тот жанр, который потом стал действительно в кинематографе называться фильмом ужасов. Вы совершенно правильно сказали, что роман Брэма Стокера про Дракулу, наверное, один из самых экранизируемых был вообще в истории кино. Ну, то есть сам Дракула как персонаж уступает, может быть, только
Шерлоку
Холмсу. Совершенно верно, да.
Потом... Я думал Бэтмена.
Я смотрела Дракулу 1924 года, и это, на самом деле, это жуткий фильм. Там хо-хо-хо.
Это, наверное, вы смотрели симфонию ужаса Фридриха Вильгельма Мурнау, знаменитейший фильм еще до звуковой эпохи, который действительно задал эту тему очень мощно, потому что Мурнау был одним из самых крупных режиссеров той поры, он, к сожалению, погиб в автомобильной катастрофе в самом конце 20-х годов, в 29-м, по-моему, году, если я не ошибаюсь, как раз когда ехал на премьеру своего фильма. Но не ужасно, не фильм ужасов. А вот «Симфония ужасов» — это был действительно такой вот шедевр, который до сих пор во всех киношколах преподается. Ну, то есть вот когда зрителя хотят испугать намеренно, когда зрителю предлагается испугаться, и он заранее об этом знает, это можно назвать фильмом ужасов. А элементы фильма ужасов могут быть встроены в любую картину. Ну, мы прекрасно знаем, что, скажем, там, Тарантино постоянно пользуется этим приемом, да, каких-то там кровавых ужасных эпизодов полно в его фильмах, где, в общем... Но надо еще понимать, что эмоции могут быть разными. То есть страх, который вызывается как эмоция, когда мы смотрим какой-то фильм, он может быть от разных причин. Например, вот страх отвращения, когда вам показывают много расчлененки, в прямом смысле фильмом ужаса может и не быть. А вот когда вам показывают то, что пугает детей ночью, чего боятся дети? Дети боятся привидений, дети боятся монстров.
Ремня.
Ремня, совершенно верно.
Какая-то черная рука вылезет из-под кровати.
Да, они боятся каких-то невидимых, ужасных персонажей. Вот это, как правило, действительно называется фильм ужас. Когда что-то невидимое или необъяснимое появляется в кадре. Вот это можно назвать фильмом ужас, потому что вот страх, именно детский страх, он к ужасу ближе всего. А страх, скажем, перед аудиторией, когда вы выступаете в первый раз с докладом, может и не быть вот таким, той эмоцией, которую пытаются вызвать. Потому что страх, как эмоция, он может быть и позитивным на самом деле. Вот, а когда небольшой страх, вот вы немножко боитесь, то ваш доклад может стать лучше. Когда
это адреналин такой.
Да. Совершенно верно. А когда у вас паника, когда вы впадаете вот в эту панику от страха, вы можете замереть, и ничего не получится. Вот фильмы ужасов работают со вторым типом страха, когда пытаются вызвать у человека вот ту самую панику от чего-то незнакомого, неизвестного. И тут существуют очень, ну, простые кинематографические приемы, которые были из театра уже известны со времен античности. Потому что страх перед неизвестностью обычно наступает после какого-то затишья. Вот ребенок боится, когда ложится спать. Вот он успокаивается, и вот в этот момент его охватывает страх или даже ужас темноты, или там, что вылезет монстр из-под кровати. То есть в кинематографе сначала из театра пришла простая, очень простая схема. То есть вам сначала что-то очень медленно и тихо рассказывают, и вдруг что-то ужасное появляется в кадре.
Скример. Это, кстати, я вот вспоминаю про театр. Давно еще был в мастерской Петра Фоменко. У них там есть спектакль, называется «Носорог». И там часа два люди говорят о том, что люди за окном превращаются в носорогов. И там все об этом говорят. И там и что-то, и как-то все в комнате происходит. И так напряженно. И в самом конце там просто раздвигается стена, и появляется носорог. И, ну, никто не ждал это. Но это было настолько ужасно. Он настолько был уродливый прям. И это был там еще как бы и звук. И вот я помню, что я в театре впервые в жизни тогда испытал такой ужас панический. Потому что сидишь, и вдруг появляется носорог просто на пустом месте. И, конечно,
но
да,
вот
это...
как раз не на пустом месте. Они тебя два часа подводили к тому, чтобы испугаться. Конечно, в самом начале здесь просто раздвинули стенки.
Конечно, но я просто к тому, что вот здесь вот момент этого саспенса.
Но это простые, вот саспенс, простые приемы. Вот действительно, саспенс — это прием такой более или менее понятный. После тихого громко, после, значит, затемнения вдруг яркость, есть более сложные способы вызвать вот это ощущение. Конечно, ну, в таком общечеловеческом смысле говорят, что Хичкок — главный, как бы, режиссер фильмов ужасов. Но это не совсем так. Вот, ну, он скорее все-таки детективы больше снимал, чем именно фильмы ужас. Но он очень умело пользовался вот этими приемами, когда неожиданно что-то происходит. Вот вы не ожидаете, что там человек с крыши сейчас спрыгнет, а он...
Еще вот это трон-трон-трон.
Музыка, конечно, тоже. Ну, то есть это нельзя назвать в точном смысле фильмом ужасов. А вот фильмы ужасов, как такой вот прям поджанр, ну, скажем так, детско-подросткового кино, в этом нет ничего плохого, потому что 80% посетителей кинотеатров это, в общем, подростки и дети.
Вы имеете вообще в принципе кино? Театр.
Да, и их родители, дети с
родителями. А есть же даже эти подростковые ужасы, жанр, который был
По рассказам Стайна?
Да, это же был сериал «Goosebumps», «Мурашки», я его смотрел даже, и стопочка этих
совершенно
книжек «Мурашки» у меня лежала.
Стопочка водки еще
стоит. Вот там используются как раз такие, ну, известные приемы, там, как правило, действуют какие-нибудь страшные Фредди Крюгеры или и всякие там «Оно» и прочее-прочее с зубами. Вот даже когда я был маленький. Но в мое время еще в Советском Союзе не было таких прям фильмов ужасов, но были книги. Меня как бы это вот не пугало, а когда какой-то зубастик появляется. Потому что, ну, звери, люди с зубами и все такое прочее, ты в это не веришь. Вот верить ты начинаешь тогда, когда ты можешь себя с чем-то отождествить. На самом деле задают все один и тот же вопрос, на который я вот как кинокритик уже отвечал, наверное, 100 раз.
Ну, давайте 101-й.
101-й объясняю. Почему люди так любят фильмы ужасов? Простой вопрос. Отвечаю. Немножко сложно, потом поясню. Потому что фильмы ужасов опредмечивают экзистенциальную тревогу людей. Что такое экзистенциальная тревога? То есть мы все невротики. Нормальных людей не существует в природе. Это труп нормальный. Всякий человек конвенционально может быть нормальный. Вот мы здесь, нас не забирают никуда. Но все люди имеют какие-то страхи и какие-то проблемы психологические, некоторые психические и так далее. Это называется экзистенциальными проблемами. То есть проблема существования, зачем мы живем. И страхи с этим связаны. Их очень много. Но психологи в результате долгой и кропотливой работы в течение 100 с лишним лет, со времен Фрейда и так далее, вот, а надо запомнить, что Фрейд умер только в 1938 году, то есть совсем еще недавно, выяснили, что вот это так называемое опредмечивание, то есть вывод вот этих вот своих внутренних страхов наружу, да, позволяет с ними как-то справляться. Есть разные способы, как с этим справляться. Один из способов самых известных, ну, как бы психологам известных, заключается в том, что люди проецируют свои страхи на что-то другое и тем самым избавляются от своих внутренних проблем. Они как бы придают чему-то вовне то значение, которое есть у них внутри. Вот, собственно, дети так и делают. В результате ребенок боится наказания, что его выпорят, как вы правильно сказали, ремня боится. А в результате он начинает, вот глядя на всякие такие вот фильмы и прочее, начинает постигать, что ничего страшного, опредмечивает это и избавляется постепенно. Вот способ вот этой идентификации в кино работает потому, что зрители, как правило, отождествляют внутренне, бессознательно себя с героями, ставят себя на это место. Как известно, бессознательное – это страж нашего сознания. Оно охраняет наше сознание от наступления коллапса или вот то, что в результате неврозов происходит. Поэтому вот...
То есть поход в кино на хороший хоррор – это такой своеобразный сеанс психотерапии?
Абсолютно верно. Именно так и есть. Угу. И поскольку режиссеры давно поняли, что всем нам, ненормальным людям, необходима такая психотерапия, мы готовы платить за нее деньги, потому что не все могут ходить к психотерапевтам на сеанс, а это надо долго делать, они выпускают раз за разом вот эти фильмы, которые так или иначе снижают вот эту экзистенциальную тревогу. Поэтому, и это важно заметить, и я хочу это подчеркнуть, когда начинают бороться с кинематографом или с интернетом, говоря, что он приносит нам оттуда всякие ужасы и кошмары, это полная нелепость, это глупость. Это все ровно наоборот. Простите за такую как бы наукообразность, потому что я действительно на эту тему много раз говорил. Особенно тогда, когда начинают запрещать и говорить, что нам это не надо, то все наоборот. Вот нам нужны эти фильмы обязательно.
Да, у нас есть комментарий психолога Вероники Золотовой как раз в тему, почему же фильмы ужасов могут быть терапевтичными. Давайте его послушаем.
Интерес к фильмам ужасов сам по себе не является отклонением. Вне зависимости от того, реальна угроза или нет, мозг реагирует на нее одинаково. Человек реагирует на опасность так, будто бы угроза для него реальна. Фильмы ужасов затрагивают наши основные страхи. Страх заражения опасной болезнью, опасение быть съеденными. Тема смерти, которая часто есть в фильмах ужасов, всегда привлекала человека. Поэтому зрителю легко идентифицироваться с персонажем, который тоже испуган. Просматривая фильм, человек имеет возможность мысленно репетировать, как бы он справился с извечными опасностями. Когда вы смотрите страшное кино дома, в спокойной, безопасной обстановке, когда вы понимаете, что через 1.5 часа все закончится и что все экранные ситуации происходят не с вами, то вы справляетесь со своим страхом. Вы во время просмотра сближаетесь с ним и разряжаете аффективность. Хотя есть и такие люди, которые испытывают удовольствие от ощущения опасности безопасности. Они знают, что им ничего не угрожает и просто хотят на время отвлечься от проблем. Раньше человек часто сталкивался с опасностью. Сегодня этого в нашей жизни гораздо меньше, и люди ищут адреналин искусственным путем. Фильмы ужасов можно использовать как способ выпустить пар и агрессию, когда человек ассоциирует себя со злодеем при просмотре фильма.
Ясно? Понятно.
Все, что сказал психолог, на самом деле, правда, так и есть. Я бы добавил еще такую вещь, тоже важную, что есть категории зрителей, которым нельзя смотреть. Есть
беременные, сердечники.
Ну, условно говоря, да. Или люди, которые реально очень боятся, очень возбуждаются. Некоторым...
Впечатлительные.
Да, впечатлительные. Вот людям, которым не хватает адреналина, это действительно может помогать. А вот людям, у которых слишком много адреналина, или просто они боятся, да? Вот моя дочка, например, второй сезон сериала, моего самого любимого сериала за последние годы, American Horror Story.
Американская история ужасов. Да, да, да.
Второй сезон знал. Смотреть не смогла. Потому что там речь идет о больнице, в которой там мучают страшно вообще чудовищные преступления, совершают какие-то фашисты. Да, это лучший сезон, я с вами совершенно... Это офигенный сезон. Но дочка, вот, которой было на тот момент лет, наверное, там 16, смотреть не смогла. Говорит, я боюсь. Я говорю, правильно... Не смотри, действительно. Есть такие фильмы, которые, ну, не советовал бы я смотреть всем. Ну, конечно, эти, как правило, сериалы, они все-таки недоступны вот прям так вот, в кино не идут. То есть надо найти, надо поинтересоваться. А то, что выпускается на большой экран, конечно, тестируется. Конечно, там доктора скрипт-райтеры, которые в Голливуде обязательно работают, в широком смысле в Голливуде, да,
доктора?
Они, ну, это люди, которые читают сценарий и лечат сценарий.
Редакторы,
да, по-нашему. Вот. Это называется скрипт-райтерс, докторс. И вот они тестируют все и понимают, что вот пережимать где-то не нужно, вот здесь вот как бы так. Честно говоря, вот кроме сериальных каких-то ужасов, вот я вот вспоминаю, что меня за всю мою жизнь реально не напугал, чтобы вот я прям боялся, ни один фильм, кроме, может быть, первый раз просмотренного «Сияния» Кубрика в...
Как вы это делаете? Я серьезно только хотел спросить, как же «Сияние»? Ну,
да.
Вау.
Однажды, первый раз просмотренный еще в ту эпоху, когда он был на VHS, там, на кассете.
Ну, вот, кстати, стоит сказать, что я несколько дней назад был, собственно, на «Сиянии», опять его в кинотеатре.
На старом сейчас... или у него же есть сейчас продолжение?
Не-не-не, сейчас опять...
Сейчас к юбилею его да? снова крутят.
Да-да-да. И, честно говоря, хотя я все знал, но все равно было
страшновато,
жутко.
Да?
Все равно и вот эти вот...
Кстати, типа, у него неплохой сиквел. Вот хоть и, конечно, не Кубрик, но все-таки я ожидал худшего.
А, там же, где мальчик подрос...
Да, Доктор я ожидал худшего. Если вы не смотрели, я советую. Он неплохой. Он удался, по крайней мере.
Да, но Кинг же наругал Кубрика.
И что?
Но Кинг интересно. Король ужасов.
И просто мне интересно, есть ли фильмы, экранизированные по его романам, которые он не ругал? Сказал, вот это похоже на то.
Почти все неудачные, мне кажется. Ну, мало очень удачных.
Иногда он хвалил, но вообще из того, что я знаю про Кинга, я не являюсь его большим поклонником, хотя понимаю, что по нему много очень фильмов сняли. Кстати, «Кэрри» тоже хороший фильм.
Старый или новый?
Да, старый. Тоже довольно...
Поджигающий взглядом.
Да, тоже довольно страшный и все такое прочее. Но он слишком театральный. Чем хорош Кубрик, он там как бы все прям, ну, прям по-настоящему, да? То есть там придраться не к чему все-таки. Там почти никаких, ну, кроме когда вам показывают представление людей, это спецэффекты какие-то, да? Ну, как бы сон там или представление. А когда там вот жизнь показана, там никаких почти, там какая обычная жизнь. Вот в этом мелочном таком следовании Кубриком, вот вообще ему свойственно в кинематографе, вот этой жизни создается действительно эффект отождествления.
Вставим сюда звук из этой сцены с топором.
Here's Johnny.
Да-да-да.
Так вот, я должен сказать, что Кинг, между тем, всегда продает свои сценарии за $1, что говорит о том, что он очень любит, чтобы его фильмы экранизировали.
Да, но там же есть условия определенные.
Но все равно...
Роялти может получать, если отчисление с
проката. Да, но все равно представьте себе, что купить сценарий с скажем, у Виктора Пелевина стоит там несколько десятков тысяч долларов. На его, там, не сценарий, а на его права, на его роман, да, там, на который ставили, здесь ставится. То есть это там десятки тысяч долларов. Кинг, который, понятно, мог бы, что он вообще король, да, в этом смысле. Я не поклонник, но понимаю, да, что он все-таки король. Да, $1 продает, но все-таки это значит, что он любит, чтобы его экранизировали.
Ну, кстати, вот, да, возвращаясь к «Сиянию», есть же известный факт, что Кубрик перед тем, как «Сияние» снимать, он же изучал, в принципе, вот эту вот психологию, не знаю, может быть, по Фрейду там все сделано.
Психологию людей, которые сходят медленно с ума.
Ну,
да?
Грубо
да,
говоря, да, вот да. Там же вот все связано с изоляцией. Там, в принципе, все немножечко очень похоже, что он, Николсон, он в изоляции своей семьей, и, собственно, из-за этого там у него крышечка едет. И, там,
ну,
и
там гораздо алкоголя, сложнее конечно. Все. Там вообще же непонятно, он на самом деле кто. Потому
а,
что...
ну да, под конец там, конечно, такая... Мазок такой финальный.
Последний кадр вот этот, да, на фотографию.
Да, и дата указана.
Так что он, в общем-то, скорее даже про привидение или что-то такое. Но это действительно.
Мятежный дух.
Да, я хочу сказать, что вот Конечно, есть люди, которые специализируются на ужасах, вот которые специально делают. Но это все-таки скорее рассчитано на аудиторию подростковую, на детские страхи. Взрослым, чтобы меня напугать, взрослым нужно создать вот что-то типа американской истории ужасов, где, ну, просто, ну, действительно, ну, Мерфи и Фелчик, они гении. Они так сгущают, что интересно. Мало того, что страшная история, еще и снята очень классно, да, там просто вот, ну, прям окунают тебя в эту кровищу, в этот ужас.
Вот я бы сейчас, на самом деле, я бы хотел, мне было бы интересно разобрать именно вот механику вот хоррора. То есть, когда вот снято страшно, мне было жутко. А вот за счет чего, каких конкретно приемов? Ну, то есть, скример несколько раз мы упомянули, это что-то рефлекторное, ну, то есть, неожиданность. Саспенс, который предшествует скримеру. Ну, то есть, тебе сначала билдап идет вот какого-то напряжения, тебя сначала погружают в томительное ожидание того, что сейчас что-то произойдет. Потом вот еще сладенький такой прием бывает. Вроде бы
он не случается,
и ты такой чуть-чуть выдыхаешь, а потом внезапно случается, да. Но это все еще саспенс.
Самое мое любимое, когда кто-то, особенно это происходит обычно в ванной, когда у нас в России, мне кажется, такого часто нет, но когда открывают, нет, там у них зеркало, открывают зеркало, да, в нем шкафчик, что-то берут в нем, закрывают, и там уже в зеркале кто-то есть.
Это же фильм «Зеркала» целый есть. Я после этого фильма не могла смотреть спокойно в зеркало.
А с Карен Гиллан, да, который?
Не помню, но он так и называется «Зеркало».
Окей.
Я просто помню «Нерожденный». Вот там тоже был такой момент с зеркалом. Ужас.
Это штамп, мне кажется, это прям...
Да ну и что, какая разница?
Ну, вот очень хороший штамп.
А что еще? Вот какие приемы создают хоррор?
Вот смотрите, мне кажется, что...
Не только визуальный, но и повествовательный тоже.
Вот поскольку все-таки, как говорили великие режиссеры, 99% успеха любого фильма — это сценарий, и это правда так, 99% — это сценарий. Потому что снять, как сделать, как там спецэффекты, в общем, учат. Сценарием научить невозможно. То есть это вот тот вид творчества, который у талантливого режиссера или писателя есть или нет. Вот придумать что-то страшное — это очень сложно. И вот самые лучшие, ну, вот такие образцы, это все-таки клево придуманная история. Это что-то вот выдуманное, что мы раньше не знали. Потому что фильмы про Дракулу, какими замечательными бы они ни были, все-таки не пугают, ну, за редким исключением. Мы примерно представляем. Нас сейчас пугает все-таки что-то неожиданное, что происходит. Вот этот вот второй сезон про больницу, да, он неожиданный, потому что как бы фашизм такой страшный, какой-то там доктор Менгеле, что-то в этом роде.
Отсылочки, да.
Да, отсылочки. То, о чем вообще не принято было говорить много лет. Эксперименты над людьми, эксперименты с сумасшедшими, с безумными людьми. То ли ты понимаешь, что он настоящий сумасшедший, то ли нет. То есть вот это все в одну кучу, когда собрали из разных как бы кусочков, потому что там есть, ну, скажем, из «Полета над гнездом кукушки», вот эта своя история про нормальных попавших в сумасшедший дом. Это не ужас, но это, в общем, неприятная ситуация. Любой человек, себя представляя на этом месте, приходит, конечно, в трепет. Потом эти жуткие какие-нибудь там смешать с этими кровавыми операциями над людьми, над беспомощными и все такое прочее. Вот это, чтобы придумать, конечно, нужно было постараться.
А вот, кстати, да, ощущение беспомощности, которое... И зритель ассоциирует себя с этим ощущением беспомощности у человека на экране. Это, кажется, вот тоже...
Это отличный прием, да. Но его нащупал еще Эдгар Аллан По в «Колодце и маятнике», когда именно... Вот это довольно страшный рассказ. На самом деле Эдгар По был вот мастером этого жанра и реально...
Ну вот тут я перечитал буквально, вот пока в метро сюда ехал, «Колодец и маятник», но он начинается с того, что, ну, когда меня развязали и посадили, я выдохнул и начал осмыслять.
Ну, да.
То есть уже, он проспойлерил концовку.
Уже проспойлер концовку. Вот не спойлерить концовку — это важный, конечно, прием. Бывает еще вот... Здорово придумывают, когда обыденность становится ужасной, когда вроде бы все, что мы привыкли в обычной жизни считать нормальным, в результате каких-нибудь поворотов там сюжета оказывается ненормальным.
Это псевдодокументальный фильм?
Не обязательно. Хотя должен вам сказать, что «Ведьма из Блэр» была фантастически успешной. Это же фильм, снятый за 20 тысяч долларов.
А «Паранормальное явление»?
Нет, ну вот «Ведьма из Блэр» — это 20 тысяч долларов в производстве и 100 миллионов там в прокате, представляете себе?
«Пила» первая, по-моему, еще дешевле была снята.
Просто «Ведьмы из Блэр», там же у них еще была интересная история, что они очень хорошо подогревали.
Ну, конечно.
Там
конечно. Они клиффхангер сделали. Но еще вот я вам хочу, знаете, еще какой пример привести классного фильма? Значит, Тимур Бекмамбетов как человек, как продюсер, очень успешный и действительно великий наш продюсер, пожалуй, самый успешный с точки зрения
коммерции,
да, снял лет 5 тому назад или 6...
«Удалить из друзей».
«Удалить из друзей». Вот, режиссером был, значит, сын Габриадзе, который в «Кин-дза-дзе» играет там главную роль.
Скрипача.
Да, скрипача. В Америке они сняли за, значит, что-то такое, за $1 миллион вот этот фильм, который показывают на экране в Скайпе, да. Заработали $50 миллионов. Фантастическая цена. То есть просто увеличили, ну, представляете себе, да, там миллион вложили, 50 получили. То есть вот такой. И он действительно классно сделан и именно страшный. Почему? Потому что обыденная вещь. Мы не привыкли, что нам через... То есть мы все пользуемся этим скайпом сейчас, зубом и все такое прочее. И вот они придумали классный ход. То есть они показали, что обыденная штука, которую мы каждый день включаем, может напугать. И здорово напугало. Я когда смотрел это, я был как раз, по-моему, я его смотрел на большом экране на Кинотавре. Я восхитился. Был лучший фильм Кинотавра, не получивший ничего, показанный просто вне программы. Но он убрал все, что там было. Вообще не о чем было говорить, потому что вот неожиданные ходы. Я не могу предположить этого. Что
вдруг картинка зависнет,
ну или что,
а потом они ей звонят.
Да, что страшно будет, когда мне будут показывать какой-то там скайп. Там же ведь вообще они не выходят за рамки вот этого скайпа.
Интересно, а если бы фильм вышел вот сейчас, сколько бы он тогда получил миллионов?
Ну, тут важно встать первым. Знаете, это как бы, как говорят, кто первый надел халат, тот и доктор.
Опять отсылка ко второму сезону «Аюлу», да? То есть хороший хоррор, он апеллирует, на самом деле, к чему-то близкому, понятному, но при этом как можно более абстрактному.
Ну, как правило, да.
Просто есть же хорроры там про змей, про клоунов, например.
Про клоунов — это страшные хорроры.
Но вот это не самая... Это распространенная фобия, но как бы нельзя сказать, что поголовно все боятся там.
Клоуны.
Вот да, ну то есть когда берется что-то все-таки понятное, ну абсолютно конкретное, и на этом строится хоррор.
Ну, дело в том, что есть определенные какие-то вот ужасные, скажем так, артефакты в массовом сознании. Одним из таких является маньяки. Маньяки-убийцы.
Да.
Маньяк-убийца в образе доброго, чего-то хорошего, в частности, клоуна, которого дети привыкли... Что
или куклы, да.
Или куклы. Чаки.
Да, это типичная вот такая инверсия, превращение чего-то доброго во что-то злое.
А если брать Хэллоуин или Крик?
Ну вот.
А это, там... кстати, я прочитала какой-то поджанр праздничных фильмов ужасов.
Просто
связанный с Рождеством, с Хэллоуином и всякими...
Кровавый Санта.
День Святого Валентина.
Совершенно верно. Но они, как правило, все-таки это миксты. Там и ужасы, и что-то такое. Вот, например, я, например, очень люблю сериал «Хэппи». Вы смотрели сериал «Хэппи»?
Я только первый сезон смотрел.
Ну, это же вот как бы такой ужастик в Рождество, да, там.
Ну, я не назвал бы его ужастиком.
Крампус, вот, вспомнил, да.
Да.
Ну, да, он миленький,
вот,
да.
Вот как бы поджанры действительно вот такие есть. Но, как правило, вот такие, когда что-то происходит в Рождество или в какой-то праздник, это миксты. Это там и убийство, там и все, и это вот нечисто. Что касается клоуна, то это просто вот архетип коллективного бессознательного, о том, о чем Юнг в свое время написал огромное количество, и сейчас все этим пользуются, этим тезаурусом своих книг великих, вот, что, ну, вот, что-то доброе, ставшее вообще злым. Но это вот Чикатило, это вообще маньяки, это всегда...
Главная советская страшилка.
Да, главная советская страшилка, и все маньяки, в принципе, можно назвать, что фильмы про маньяков, это фильмы ужасов, но я бы так не сказал, потому что, как правило, это детективы с каким-нибудь...
Но вот «Молчание ягнят» можно назвать?
Нет,
фильмом?
Я бы не сказал, что это фильм
ужасов. Это психологический триллер.
Психологический триллер.
А где, кстати, вот эта грань между триллером и ужасами?
Это сложно. Нет такой грани. Мы даже
потому что всегда, когда пишут триллер, такой думаешь...
Слушайте, ну мы не знаем грань даже между порнографией и как бы эротикой. Казалось бы.
И нормальным контентом.
Я всегда думал, если показываю, значит порно. Если не показываю...
Ну как бы, да.
Ну нет, если мистика, то, наверное, ужасы все-таки.
Да вот тут вот это сложно сказать. Но, как правило, все-таки фильм ужасов — это тот, который намеренно вызывает именно чувство страха. Потому что, когда в «Молчании ягнят» там есть сцены страшные, но там в основном все-таки все связано с детективным, с триллером, там,
не знаю,
с расследованием.
Первой
я
части,
понимаю,
как смотреть на Хопкинса за стеклом, да, очень жутко, хотя как бы он за стеклом, то есть он даже от персонажа отделен и не может ничего ему сделать, это все равно страшно. И в третьей части, когда он ее же связал и просто, ну, напротив нее сидит и ее знакомому буквально вот, ну,
вынимает
мозг кусочек за кусочком, это все равно страшно.
Согласен. В каком-то смысле это, наверное, можно было бы назвать фильм ужасов, но вы же сами говорите, что это все-таки такой детективный психологический триллер, потому что завязано все-таки не на том, что он ест людей, а на том, как агент, значит, Клариса Старлинг, да, расследует этот ужасный случай.
И а другие, он просто ей помогает.
Ну, а он ей как бы, хотя он сам ужасный, там самое вот это в первом фильме, самая страшная, по-моему, сцена, это когда он срезает лицо. Мы понимаем, что он срезал лицо с полицейского и надел на себя. Вот если бы этот фильм был про это, про вот побег из тюрьмы и со срезанием лица, то, наверное, это был бы фильм ужас. Но он все-таки не совсем.
А сериал «Ганнибал», извини, пожалуйста.
«Ганнибал» больше, да, наверное, отсылает к этому, хотя, мне кажется, он сильно уступает. Многие его любят. Но можно ли назвать фильмом...
Просто там Хопкинс не играет.
Да.
Там играет Мадс Миккельсен.
Но я должен сказать, что не все сериалы про маньяков совершенно это фильмы ужасов. Например, «Декстер», знаменитый сериал, это не фильм ужасов.
Там чистый детектив.
Хотя там все время кого-то расчленяют. Там с первой же серии начинают руки-ноги отрезанные показывать. То есть фильм ужасов тот, который намеренно заставляет нас бояться.
Ясно?
Понятно. А вот возвращаясь, опять же, к современным, скажем так, реалиям, у нас есть такое ощущение, что, кажется, как уже вся музыка уже написана, и все фильмы ужасов уже возможные, они уже как будто бы сняты, уже нету сюжетов, из-за которых было бы страшно.
Уже нету фобий, которые можно
убрать. Да. И вот сейчас появляется там, может быть, не сейчас, может быть, какое-то время, но просто сейчас стало заметно, так называемый жанр такого интеллектуального ужастика. Вот взять ту же, например, «Прочь», «Солнцестояние» и вот это.
«Реинкарнацию».
Где по факту нету каких-то потусторонних, скажем так, сил, но есть какие-то приемы из ужастика, и они считаются ужасами. И вот даже вот Лина мне сказала, что убийство священного оленя тоже посчитается ужасом. Хотя, казалось бы, что же тут?
Я бы не назвал. То есть мне кажется, что вот «Солнцестояние» и «Реинкарнация», наверное, в жанре, а убийство священного оленя, лобстер или там клык того же самого Лантимуса, это вообще совершенно другая история. Это абсурдистский такой как бы триллер.
Клык точно.
Триллеры, а «Прочь»? Вы знаете, его называют фильмом ужасов, но мне кажется, это как и «Сияние», то есть это нельзя назвать. Он же все-таки не про сам ужас, а про отношения. Ну, про то, как люди, как в Америке до сих пор существует вот это чудовищное, значит, разделение на белых и черных. Все-таки там не для того, чтобы нас напугать и показать, как человека заперли и так далее.
Ну, там такое ощущение дискомфорта, дискомфорта на протяжении всего,
да. Значит, мы просто говорим о том, что чистых жанров действительно может быть несколько, а все остальные фильмы, а их все-таки снимается сотни, тысячи, миллионы за время существования, они все-таки микстовые. То есть нельзя сказать, что это или ужас, или... Вот оно понятно, что это фильм ужаса, да? Там прям задан как бы этот дискурс сразу.
Ну, по Кингу.
Да. По Кингу не всегда фильм, он не только ужасы писал, но там задан дискурс сразу. Понятно, что... Да и, в общем-то, вот восхищение фильмом «Оно» со стороны критиков меня, честно говоря, как-то угнетает.
Новым или старым?
Новым.
Мне тоже не понравился. Но я не кинокритик.
Нет, старый ничего. А вот новый, что там, все настолько ожидаемое, настолько прям избитое.
Он мне понравился, но не как хоррор именно, а вот как...
Сделан как?
Да, как сделан.
Сделан неплохо.
Как актерская игра хорошая.
Неплохо, но как хоррор...
Триллер он очень плохой. А вот ее не видел.
Да, как хоррор вообще, это не работает.
У меня возражение в форме вопроса. Вы сказали несколько минут назад, что вот хороший хоррор надо только обладать талантом, чтобы написать к нему сценарий. И вот, никак иначе. Однако, если смотреть на какую-то инди-продукцию, причем, то есть инди-фильмы, инди-сериалы и инди-игры тоже, то довольно часто, рискну сказать, что даже чаще, наверное, чем в других жанрах, выстреливает инди-продукция какая-то именно хоррорная.
Что значит инди-продукция?
Инди — это сделано не крупной студией, это сделано группой энтузиастов за маленькие деньги.
Я понимаю, но как раз выстреливает с какой точки зрения? Вот если мы говорили «Ведьма из Блэр» — это инди-продукция.
«Пила»,
да?
Это, по сути, да. Первая.
«Пила» — первая, да. Ну, а разве там можно говорить о том, что это какая-то фигня, какая-то подделка? Нет, это очень хитро сделанное кино вообще.
Не, оно классное, да. Но просто вот, чтобы написать хороший хоррор, надо обладать большим талантом, но при этом чаще всего хорошие...
А как талант связан с принадлежностью мейджор или инди-студии? Как раз, как мы выясняем, в результате на сегодняшний день все самые известные великие режиссеры, как правило, начинали как инди-режиссеры. Но потом переходили в Большой Голливуд или не переходили там, да, скажем. Но так-то, в принципе, Роберт Родригес начинал за 8 тысяч долларов, снял там «Эль Мариачи», потом, его заметили, и только потом он стал своих этих дурацких всяких шпионов снимать.
А вот есть какая-то такая стандартная история, что режиссер такой: я теперь буду снимать ужастики, и начинает клепать ужастики. Или у них это такое?
Ну, смотрите, в Штатах каждый день там продюсерам поступает сотни, десятки, а то и тысячи сценариев. Каждый день. Как известно, первую страницу читает, значит...
Секретарь.
Секретарь, последняя жена продюсера, да? Ага. Никто это не смотрит, потому что их очень много. И вот что значит захотеть? Давайте я вам расскажу такую историю. Вот есть такой режиссер М. Найт Шьямалан. Вы все его прекрасно знаете.
Конечно.
По таким картинам, как?
Да. «Таинственный лес», я точно помню.
Его первый фильм «Шестое чувство». Его первый фильм «Шестое чувство», который, наверное, самый лучший и самый известный фильм. Что он сделал? Он приехал в Голливуд. Сам он индиец. Вообще, бог знает, какого там индийского просто разлива.
Не лучшие касты, короче.
Не то, что...
Подкасты.
Вот. И он как бы... Подкасты совершенно. Он приехал, привез сценарий, пришел к ребятам в Голливуде и сказал, вот это сценарий, я буду снимать его сам. Только под таким условием. Они посмотрели, офигели. Потому что выяснилось, что действительно вот такого еще не было. И он стал снимать, он снял этот свой первый фильм.
Сразу дали Брюса Уиллиса.
Ему дали Брюса Уиллиса, сразу вообще облизали его как только можно. То есть, как бы, когда ребята видят, что пришел гений, да, потом у него были неплохие фильмы, были более такие посредственные, но, в принципе, он знаменитый, богатый миллионер, режиссер и все такое прочее, с огромными бюджетами снимает. Но его самый первый фильм, кроме Брюса Уиллиса, там, в общем, почти ничего не было. Но это шедевр, они сразу врубаются. Когда шедевр, они мгновенно врубаются. Там важно защитить права. Причем он говорит, я никому не отдам, все буду делать сам. Профессиональные люди сразу понимают, могут отличить конфету от завернутого в конфету чего-то, поэтому другой субстанции. Поэтому так вот захотеть чего-то, можешь сколько угодно хотеть. Если ты принес что-то крутое и клевое, они тут же просекают.
Но Шьямалан-то продолжал снимать что-то похожее?
Один же раз у него получился шедевр, потому что потом поэтому...
У нас же нету комедий
по этой схеме Шьямалан стали другие снимать, да, вот про этих несуществующих или существующих в двух измерениях людей. Аминабр снял фильм «Другие», тоже довольно известный, со звездами. Кстати, у него несколько первых фильмов были очень даже неплохие, тоже все со звездами. А дальше люди просто попадают в когти Голливуда, им дают большие бюджеты, кто-то ломается, как тот же Шьямалан, по-моему, хотя у него были и удачи. Или как Бессон, который просто снимает одну шляпу за другой.
Вот. Ну, это да.
Вот. Ну, просто деньги нужны. Ну, или там просто любит человек деньги. Ну, и что? Ничего страшного. Но снимал же гениальные фильмы. Ну, вот, перестал. Так вот, там четко понимают, когда приходят с чем-то дельным. И вот это что-то дельное, вот представляете себе, десятки, сотни тысяч сценариев, и один, два, три выстреливают. Ну, там пусть 100 там в год максимум. Потому что это очень сложно придумать. Вот, потому что они быстро просекают. Вот это фигня или это что-то хорошее. Каждый раз придумать что-то новое, вот это отвечай на вопрос. Будет ли что-то новое? Конечно, будет. Скорее всего... Вот мы сейчас сидим, в 95-м году еще никто не понимал, что можно снять такой фильм, как «Бешеные псы», а потом, значит, «Криминальное чтиво».
И уж тем более убрать из «Друзей».
И вот действительно. А сейчас мы просто забыли, что вообще, как это происходило. Для нас это просто такая обыденность. Ну да, вот такой есть фильм. То есть завтра что-нибудь кто-нибудь придумает, и мы тоже все ужаснемся, восхитимся. Я вот очень хочу, чтобы меня напугали. Вот реально. Меня что-то вот последнее время, кроме вот Фелчика с Мерфи с American Horror Story, причем вот тоже, вот я могу сказать, что второй сезон действительно, он прям вот до дрожи.
Но вот эти же фильмы «Ария Стера», та же самая «Реинкарнация», которую мы уже упомянули, они же ужасают, но ужасают по-другому.
Как?
Планами, вот этим ожиданием, когда очень долгая экспозиция, тебя вводят, 40 минут ничего не происходит, и ты понимаешь, что сейчас вот будет плохо.
Но это вот
плохо.
Что-то такое... Вот...
И потом там начинаются мистические явления, и это то, что называют как раз якобы новой волной фильмов ужасов, интеллектуальными хоррорами. Кто-то называет это пост-хоррорами или возвышенными хоррорами. Но это как-то тоже странно звучит.
Вот я могу про себя сказать, что меня это не трогает.
Не трогает?
Нет, совершенно. Мне не страшно.
А если взять, например, в общей массе, например, по десятилетиям, у нас есть какие-то, скажем, вот 10-20-е годы, нулевой 10-й, 90-й и 2000-й? У нас есть какие-то десятилетия, когда реально вот золотая эпоха хорроров, когда снимали только... Ну, может быть, это из-за того, что такое
время
было?
Нет, ну, я могу сказать, что в 80-е годы, скажем, снимали... Ну, условно, сейчас цифры могу перепутать, но мне кажется, что там, условно говоря, в 80-е годы снимали там, если 5 фильмов ужасов, в 90-е там, не знаю, 20. В 2000-е их там уже стало там, 60. То есть увеличивается просто вот в геометрической прогрессии. То есть явно растет интерес к этому. То есть вот совершенно очевидно, что в 80-е годы еще так не хотели смотреть, так не шли в кинотеатр. Сейчас, я говорю, вот 60 или 70 фильмов в год выходит. Именно ужастиков, как их принято называть, я не люблю это слово.
А сейчас не кризис хорроров?
Нет.
Если мне кажется, сейчас наоборот ремейки, то это признак...
Это кризис не хорроров, а кризис идей.
Это кризис кинематографа, да, в целом. Снимают ремейки ведь не только на хорроры.
Конечно, кризис идей.
А был ли когда-нибудь кризис идей вообще у хорроров? Ну вот, чтобы так же получалось. Ощущение, что как будто бы тогда все лучшие хорроры снять еще до 90-го года, а сейчас их решили...
Не, ну кризис идей, он вообще, он как бы длительно идет, ну как сказать, он идет десятилетиями, потому что ремейки и всякие триквелы, сиквелы и приквелы, они... Вот стали массово выпускаться последние годы. Последние годы стало очень много. Про ужасы...
Пила 8.
Да, про ужасы можно сколько угодно
говорить. Там тех же Хэллоуинов сколько, что 13, по-моему, было.
Да, но просто это во всех жанрах кинематографа. Ну, достаточно сказать, что «Союзмультфильм», который возродили, переснимает то, что было снято в моем детстве.
Ну, погоди,
ничего не придумали.
А вот, кстати, в советское время были ужасы?
А в советское время был один хороший фильм на экране, который можно назвать фильмом ужасов, который я до сих пор смотрю с огромным удовольствием.
Называется... И с ужасом.
Без ужаса, но с большим удовольствием, потому как он сделан, это шедевр, я считаю.
«Ёжик в тумане»?
Нет. «Ёжик в тумане»...
Это психоделия.
Это фильм «Вий» с Дуравлёвым.
Да, я тоже в детстве боялся.
Который действительно отличный, вообще хороший фильм, со всех точек зрения. И там есть действительно ужасные сцены. Даже не те, которые там в конце, где там летает гроб, хотя тоже неприятно. А вот когда появляется там ведьма в первых кадрах, старуха, там это и превращается из прекрасной женщины, из Натальи Варлей в страшную, ужасную. Это прям вот это трогает меня до сих пор. И я считаю, что этот фильм «Вий», потом его пересняли уже в наше время.
Я смотрела, кстати.
Ничего общего, да, ничего общего.
Там еще просто есть такой момент ужаса, что Куравлеву никто никогда не верил.
Да.
И вот это вот, меня это всегда больше всего раздражало.
Ну и сама как бы литературная основа великого писателя, гениального, но просто сделано хорошо. И это, кстати, был один из немногих фильмов советских, которые, ну, я считаю, таких вот, которые могут вполне себе вот конкурировать с каким-нибудь там Голливудом того времени, потому что это фильм какого-нибудь... Ну, то есть это 60-е годы.
Ну, да. Если Куравлев того возраста, ну да.
Да, это 60-е годы явно. И, в общем, это вот фильм ужасов, да. Давайте вспомним, есть ли еще ли какой-нибудь такой... Нет, вот только в постсоветское время, наверное, стали появляться. Потому что в Советском Союзе не очень. Там разрешили, потому что это Гоголь, а так вообще-то не очень хорошо относились к такого рода.
А как же там вот... Мне кажется, в 80-х уже началось там всякий «Господин оформитель»
вот,
или что-то
да,
такое.
Да, это уже в перестройку. Я имею в виду вот прям вот такой вот в Советском Союзе. Да, «Господин оформитель», можно ли назвать этот фильм ужасов? Что там страшного? Не знаю. Там музыка...
Не очень приятный просто.
Музыка хорошая, ну такая страшная, там Курехин, да, там завывающая такая. Ну и в конце в одном эпизоде кукла там что-то в человека... Он вообще так сделан как-то слабовато для ужаса, то есть напугать по-настоящему. А вот так вот я сейчас прикидываю, а в общем-то, наверное, нет, в советское время считалось это нехорошо, это буржуазная какая-то там это идеология, это все. Это... Нашему человеку это ни к чему. В Советском Союзе и не учили психологию. То есть, как бы, Фрейд был запрещен. Это вообще была буржуазная вся эта лженаука. Я говорю, совершенно серьезно. И поэтому, как бы, не понимали, что это хорошо. Так эти отголоски мы до сих пор и видим. Потому что депутаты раз за разом предлагают запретить что-нибудь. Там, типа, вот насилие и так далее, и так далее. Но если они хотят запретить вот эти фильмы, они просто глупо сделают. Это обратный эффект. При том, что никто не запрещает новости по телевизору или там, да, когда там людям голову отрезают, показывают там все это разбомбленные какие-то города, и все это нормально. А вот в кино тебе вот как бы вот нельзя. Ну, так примерно.
А могут ли фильмы ужасов понимать какие-то важные социальные проблемы, раскрывать их?
Кроме фильма «Прочь».
Ну вот я хотел сказать, если говорить про фильм, называть это фильмом ужасов, то жанровое кино, как правило, все-таки не занимается общественной проблематикой. Жанровое кино следует своим законам. Фантастика, фильм ужасов и так далее. Если мы элементы этого видим, ужасов, в каком-нибудь просто вот там, психологическом, ну или просто в авторском кино, то, ради бога, могут любые проблемы. Но именно жанровое кино, оно не ставит такую задачу. Жанровое кино, я люблю жанровое кино, некоторые не любят, некоторые любят только авторское туда. Я люблю жанровое кино. Мне нравится, чтобы вот чистый жанр. Пришел испугаться, значит, должен испугаться. Пришел там посмотреть, как летают корабли, расстреливают.
Звезду смерти.
Звезду смерти. Можно ли назвать, что да, сейчас пытаются сказать, что да, ставят там последние там «Звездные войны», что-то там
Но сейчас
ставят.
Это редкость. Таких фильмов все меньше и меньше чистых жанров.
Нет, я бы так не сказал. Все-таки это вот надо понимать. Во-первых, существует огромное количество фильмов, которые мы не видим, которые показаны по сетям, по кабельным каналам и так далее. Мы сейчас как бы говорим только о том, что в большом прокате идет как это сам. Сейчас действительно некоторые фильмы, особенно связанные с расизмом, они приобретают такое звучание. То есть как фильм ужасов, то да. Например, «Черная пантера» — это не фильм ужасов, а
комикс.
Героическое, да?
Комикс.
Супергероика.
Супергероика, совершенно верно. Ставит, конечно, проблему, потому что мы помним, и он классно сделан, мы помним, в чем там история там про эту...
Про Ваканду, да.
Про Ваканду, которая в Африке и все такое прочее. Этим она, эта картина, и привлекла внимание. Она стала интересна именно потому, что подняла то, что сильно пытаются все время закопать под ковер.
Ну, я вполне себе могу представить хоррор, который тоже поднимает какие-то социальные проблемы. Ну, то есть, не знаю, про то, как человек сходит с ума на самоизоляции.
Я думаю, что после того, как закончится вот эта мировая вся история с пандемией, мы увидим огромное количество каких-нибудь ужастиков на тему того, что происходит с людьми в таких условиях. И во время самоизоляции, и то, как люди себя чувствуют, когда на них надевают маски и все такое прочее, когда им надо пользоваться всякими средствами, чтобы выйти из дома. Вот мне кажется, тут большой, огромный будет вообще пласт фильмов про это.
Но я не пойду на такой фильм, честно.
Но вы же посмотрели «Эпидемию»,
тебе
да?
уже не будет страшно.
Я посмотрела тогда, когда...
Только начиналось.
Да, это было весной.
Еще до того,
было
да?
актуально.
Ну, кстати уже...
не... Ну, в смысле, «Эпидемию», которая
старая,
голливудская.
95-го или
Кейт Уинслет.
Да-да-да, вот про эту «Эпидемию».
Ну, вот я хочу сказать, что то, что сейчас мир закрылся из-за ковида, это, конечно, отличный повод для сценаристов. Я думаю, что они уже почесывают лапки потные.
Мохнатые.
Да, мохнатые. В предвидении, какие они соберут. Потому что фактически мы пережили то, что в фильмах ужасов нашествие зомби, а вот есть же еще подраздел про вирусы, да? Про то, как человечество поражено страшным... Ну, просто почему я про зомби сказал, что обычно вирус превращает людей в зомби. Там,
ну, 2020 еще не закончился, вы не зарекайтесь.
Фильмы ужасов. У меня есть памятка.
Вот, биологические фильмы ужасов. Совершенно верно. Вот есть фильм, где там человек зрение потерял, и обоняние, да, помните такой есть фильм? Можно ли его назвать? Ну, есть. Как-то там что-то про любовь забыл. В общем, там люди все потеряли зрение, а потом постепенно они начинают...
А, это же есть еще «Тихое место». А, но
там,
нет,
там не потеряли, другое. Да, но примерно в ту же степь, на самом деле.
Ну, кстати, «Тихое место» — классный место. Фильм. Вот насчет этого, это считается же фильмом ужасов?
Ну, вот я бы не сказал. Это, опять же, это такой микстовое, потому что это фантастика.
Ну, ты сидишь его... Это, ты понимаешь, что это фантастика, когда тебе, наконец, показывают это чудище, но ее тебе подказывают под самый конец. А до этого ты весь фильм сидишь и вместе с героями боишься пискнуть лишний раз, потому что ты не знаешь, что произойдет, если будет громкий звук, но ты знаешь, что произойдет что-то страшное. И реально очень некомфортно. Я себя ловил несколько раз, что я пытался не шуршать, я, сидя вот с этой стороны экрана, пытался не шуршать, не шуметь и не дышать даже вместе с героями.
Вот еще, кстати, должен сказать, что фильмы ужасов, такие вот прям вот жанровые, они почему-то пугают больше девушек. И если молодому человеку хочется как-то...
Больше, чем девушки, ничего не пугают.
А вспомните, что сближает людей? Совместно пережитые эмоции. Поэтому людям, которым... хочется как-то с девушкой сблизиться, ну, вот как-то при первом-втором знакомстве, как-то лучше друг друга знать. Я вот советовал бы повести именно на страшный фильм, потому что не на какую-нибудь там слюнявую мелодраму, да, где сразу как бы намекает, как бы, что вот мы там пошли. А вот именно на фильм ужасов, потому что сильная эмоция, пережитая вместе, людей сближает. Это вот тоже так работает, и опытные люди, опытные я имею в виду со стороны экрана, не со стороны...
Неопытный пикапер. В смысле, да.
Они знают это и прекрасно понимают, что пойдут влюбленные вот, да, пойдут влюбленные парочки, ряды. Дают всякие разные там тоже крючочки и все такое прочее. И это так и работает. Совместно пережитые вот страсти, да, они людей очень сильно сближают. И я много раз замечал, кстати, вот это тоже интересный феномен. Ну, неужели мужчины такие, как бы сказать, такие бездушные? И пришел к выводу, что по-настоящему страшных фильмов орут и мужчины, и женщины.
Я ни разу не видела и не слышала, как орут. на фильмах, в кино?
Я много раз это слышал. Например,
с этой стороны экрана.
На фильме Алехандро Аменабара «Другие». Вы не смотрели этот фильм? Вот я советую. Нет, не смотрели. Это типа «Шестого чувства», только с... Николь Кидман в главной роли. Угу. Хороший очень фильм, на самом деле. Я был в зале, это было много лет, он снят тому назад, лет 10, наверное. Мне повезло, потому что я сначала его посмотрел, а потом «Шестое чувство». Ну, так получилось. «Шестое чувство» как-то пропустил, потом его посмотрел. Угу. А этот фильм сначала, он вышел в прокат. И там есть моменты, когда люди прямо кричат от ужаса. Ну, потому что там очень такая история. Если вы помните «Шестое чувство», там выясняется, да, что человек неживой, да. Угу. А там тоже... такая же примерно схема. Это, конечно, спойлер, но он сам по себе хороший очень фильм. Вот, и там прямо орали люди. Или, например, ну, люди... Вот, знаете, вот это не фильм ужасов, это, конечно, комикс, но, например, когда в венецианском «Триумфаторе» и в оскаровском фильме Гильермо дель Торо про Ихтиандра, я просто...
«Форма воды».
Я вот этот фильм совсем не люблю вообще, хотя люблю Гильермо дель Торо, но этот фильм мне не нравится. Ну, неважно.
А «Багровый пик»?
Тоже не нравится.
Тоже не нравится?
Тоже не очень нравится. Мне нравится его там, ну, «Лабиринт фавна», понятно, там, ну, и, конечно, «Хеллбой», это да.
Но это не хоррор, даже это номинально.
Но и «Форма воды», конечно, не хоррор.
А должна была быть?
Нет, но там есть эпизоды, когда тоже люди кричали. Я помню, я его смотрел в Венеции как раз на премьере, на фестивале, когда этот герой, значит, Ихтиандр, сожрал кота. Потом он откусывает голову коту, он же ест животных. И там в момент, когда он хватает кота, потом он там воскресил как-то.
Да, неуважение возьмёт сборную просто.
Он откусывает голову коту, зал просто ахнул. Просто такой был, вообще кошмар. Ну, то есть вот мужчины тоже, и я тоже как бы не ожидал этого. Там есть такой смешной эпизод. В целом, фильм мне это не очень нравится. Ну, по разным причинам. Я считаю, что какой-нибудь там «Наш Ихтиандр» даже лучше. Вот.
Ну, просто «Наш Ихтиандр» еще, по крайней мере, лучше, что там не хэппи-энд. Вот и все.
Ну, да, там все понятно с самого начала, и потом там как бы игра... Но это не фильм ужасов. Хотя там, вот там, кстати, все элементы ужасов есть. Там кровь, там людей там жутко там пытают, да. Майкл Шеннон, который играет плохого, там такой уж плохой. Ну, это, да, не фильм...
Гротескно такое.
Да, плохой, слишком гротескно. Да. Слишком... Вот мы дошли до того слова, которые правильно. Вот хорошие фильмы ужасов, они не гротески. Они как бы вот подвигают нас к мысли, что так могло бы случиться.
И все-таки, настоящий. Возвращаясь к тому, что же нас ждет в будущем. Честно говоря, я, конечно, наверное, как Элина, не пошел бы на ужасы, которые по факту я уже пережил. Ну, то есть, возвращаясь, например, к «Ведьме из Блэр». Я помню, когда я ее посмотрел, мне очень понравилось, мне, конечно, было очень страшно, и финал просто восхитительный. И есть же много фильмов, которые сняты так же. Там и про какую-то психобольницу, когда там какие-то испанцы уже попадают. Ну, в общем, и несколько частей. И они были уже, ну, как будто бы пародия. Такая серьезная, но все равно пародия. И здесь то же самое. Когда ты уже что-то пережил, грубо говоря, не хочется это, ну, повторять, потому что кажется, что ты это видел, и из-за этого...
Уже не так терапевтично,
и, в общем. И уже, да, поэтому там не хочется смотреть там фильм про очередных демонов там в одной женщине, или там про клоунов, которые там шарики красные раскидывают. Ну, то есть, уже хочется что-то новое. А с точки зрения того, что у нас после пандемии якобы будут появляться фильмы ужасов, в том числе про всякие вирусы, тоже кажется, что я это пережил уже в реальности. Зачем мне это? Это вот когда только началась вся эта история с самоизоляцией, все ринулись снимать вот эти вот сериалы по... Когда как люди общаются по Zoom. Там прям вот дофига этих сериалов стало. И я не знаю, их смотрел вообще или нет, ну, потому что этого и в жизни было дофига. И вот мне, на самом деле, я как бы, может быть, конечно, и будут снимать сериалы, вот, биологические хорроры, например, но с точки зрения того, насколько они будут успешны, я, честно говоря, не знаю.
Ну, ты на них, может, и не пойдешь, а когда-нибудь сильно потом ты, может, своего ребенка туда поведешь, говоришь, что, то есть, как бы, вот посмотри, что-то похожее я пережил.
Это как мем такой, типа, что ты делал на изоляции? Ну, сидел там, играл в компьютер. Легенда.
Жили когда-то же так.
Да.
Ну, просто надо понимать, что у каждого жанра кинематографического, да и вообще в искусстве, есть свой как бы зритель, есть свои любители. Так же, как я, например, не играю в компьютерные игры, там, а дети оторвать невозможно. Меня ни одна компьютерная игра современная не привлекает. Каким бы там хитрым образом даже Кодзима ее не...
молчи.
Я и молчу.
А есть люди, которые просто живут этим. Ну, просто у каждого жанра и у каждой какой-то такой идеи есть...
Формата.
Да, формата. Есть свои поклонники, и фильм ужасов в этом смысле просто вот он, ну, занимает большую нишу. То есть это прям вот целая индустрия.
Ясно?
Понятно.
Ну и завершая наш хоррор-подкаст.
Бантик.
Да-да-да, бантик. Давайте 5 фильмов, хоррор-фильмов, соответственно, которые нужно посмотреть, чтобы, ну не знаю, человеку, который никогда не смотрел хоррор-фильмы, вот такой, ай да.
Ну, у нас, поскольку здесь 4 человека, пусть каждый скажет самые вот...
Не то чтобы мы все были такими спецами, конечно.
Ну, если называть фильмы ужасов прочь, то, конечно, прочь, безусловно. Я бы назвал, ну, наверное, вот эти из последних фильмов даже неплохие, это тоже с состоянием бы я бы вспомнил. В принципе, я не говорю, что я это люблю, но, в общем, это достойно внимания, да, абсолютно. Ну, а что раньше, ну, трудно сказать. Вот вторая часть «Сияния», сиквел «Сияния», в принципе, можно посмотреть тоже.
А он тоже позиционируется как ужас,
ну,
да?
Наверное, да, ну, если так считать. Потом тот же самый фильм Шьямалана, только я не помню, как он называется, «Сплит» он называется. Если его называть фильмом ужасов...
«Сплит» тоже Шьямалан?
По-моему, это Шьямалан, да. Вот,
там, где Маковой снял.
Да. По-моему, это Шьямалан снял. Вот,
ну да, потому что с Брюсом Уиллисом же тоже его фильм.
Ну да.
Когда там это...
Вот. Ну вот я 4 вспомнил, да? Ну, хватит. Наверняка забыл что-нибудь прям очень крутое. Вот наверняка забыл.
Ну и Ви советский, чё?
Ну, это вечное кино, да?
Давай, Игорь, а твой любимый хоррор?
Да блин, ты меня так ограничил этими 10-ми годами.
Хорошо, ладно, не 10-ми. Любишь Голливуд 90-х, так и признайся.
Не, ну, как бы «Сияние» вы слышали все, как я взорвался восторгом, когда его упомянули. А если все-таки...
Что ж тогда не сходил ты еще в кино на него?
Ну, потому что я говорю про «Старое сияние». «Новое сияние», ничего про него не знаю, он сделан другим.
«Старое сияние» сейчас идет в кино.
А, ты про это, ты не про ремейк, господи, уже все, шарики
заруби. Я, честно говоря, не знаю, какой там ремейк.
Нет, это не ремейк, это... Ну, то есть есть продолжение, а есть вот перепрокат старого.
Окей, да, вот перепрокат.
Да, вот на перепрокат нет, еще не сходил. Знаешь почему? Потому что пандемия. Вот.
Что? Кинотеатр работает.
Я знаю. Ну, так, наверное, я бы посоветовал «Пилу» все-таки. Ну, то есть, как это надо. Да, самую первую. То есть, как бы там чем дальше, тем хуже. Поэтому...
Вторая, третья интереснее, чем первая.
Не соглашусь. Ну, это субъективщина, конечно. Мы же тут как бы от себя все советуем. Я считаю, первая «Пила» это очень.
А в какой части была какая-то женщина-наркоман, которую закинули в ванну с шприцами?
Ой. Вторая, по-моему.
Твоя любимая сцена, да?
Я просто запомнил ее почему-то.
Да, это классно.
Вот. И, ну, не соглашусь с Игорем, но «Багровый пик» все-таки мне зашел. Во-первых, там Том Хиддлстон, да, во-вторых, это неплохой, на мой взгляд, все-таки хоррор.
Окей.
Ну, кстати, если считать фильмом ужасов «Лабиринт Фавна», то «Лабиринт Фавна».
Ну, если считать его
он
фильмом
красивый,
ужасов,
да.
Да, вот тут я как раз не вижу.
Он просто жуткий.
Да.
Ну, вот как определить, жуткий, а что за жанр, да, в общем, это...
Не заставляет меня испытывать эту жуть и дискомфорт, например, поэтому для меня это не хоррор. Все-таки для меня это интересная психологическая драма с примесью фэнтези.
Ну, да, наверное.
Назовем это фэнтези.
Ну,
жуткая фэнтези.
Я говорю, с примесью. Ну да, dark фэнтези.
Dark ambient.
Так, что, от меня, что ли?
Я не знаю. А ты любишь? А ты вообще смотришь ужастики?
Ну, конечно. Конечно. У меня есть
каждое пятничное совещание наше, да?
Да, каждый раз, когда я включаю телефон, читаю новости в Телеграме. Мне вообще нравятся японские ужасы, потому что...
Звонок?
Ну, «Звонок», «Проклятие». Голливудские тоже ремейки... переснятые фильмы, они как бы классные, но японские, они в своей интерпретации, они очень прикольные, очень атмосферные. Вот, наверное, японские, «Звонок» и «Проклятие». Можно как раз и «Дракулу» вот этого 20-го года, я не помню.
«Звонок» и
именно.
«Один пропущенный звонок» — это разные.
Да,
да, это разные.
Ты путаешь страны.
Ну и твои, наверное, Вань, тоже.
А тут не то, чтобы я такой был, да.
А еще «Реинкарнацию» надо посмотреть.
Сколько раз ты за сегодня помянул уже?
Да, потому что это был последний фильм, который я посмотрела из фильмов ужасов.
Не то, чтобы я был суперпоклонник ужастиков, ну, фильмов ужасов, но в свое время... Я, опять же, повторюсь, меня очень сильно поразил и, конечно же, напугал «Ведьма из Блэр». Это прямо, я помню, сидел в общаге, смотрел его на 15-дюймовом этом огромном мониторе, который был весь такой покрытый пылью, ну, потому что был общий монитор, назовем так. Вот, и мне было дико страшно. Я был один, как бы прекрасное время в общаге, когда ты один. В общем, я, да, посмотрел, мне до сих пор, мне кажется, я помню это жуткое ощущение, путешествие по лесу. И прям вот из таких, которые прям понравились, где-то полгода назад я посмотрел корейский фильм, называется «Вопль». Он, не сказать, чтобы прям ужасы, но из-за того, что там намешаны жанры от какой-то чертовщины адской до истории про зомби, и в конце вообще там оказывается все не так было, как на самом деле, вот там тоже очень такая психоделическая история. Ну и плюс корейцы, я вообще обожаю, как они делают свои фильмы, и у них там все по-жесткому. Если кому-то что-то режут или рубят, то это так и показано. Если там это какой-то демон, то там будет такой демон, что под конец он тебя проклянет 1000 раз. Поэтому, короче, да, «Вопль» мне очень понравился. Хотя, ну, я считаю, что все-таки это был ужас. Такой прям ух, ух. Все это безысходность, тем более, постоянно.
А еще я вспоминаю, что есть такая, ну, как бы, тема... Как назвать, например, фильм «Ребенок Розмари» или «Оман»? Это фильмы ужасов?
Да, да, это же фильмы ужасов.
Ну, тогда я бы назвал...
Да,
ну,
«Ребенок Розмари».
И «Дети кукурузы».
Это вообще, это супер...
«Ребенок Розмари» — страшное кино.
Ужас,
и,
да.
И «Оман» тоже, да.
«Оман», ну, опять же, первый хороший, Фридкина. А чем дальше, тем...
Ну, да, это уже...
Третья часть вообще не страшная. Да. Вторая
а еще. Это у «Омана» была «Родимое пятно» из «Трех шестерок», да?
Да.
Да, да. Это,
ну, а «Ребенок Розмари»... это как раз про повседневность.
Это Полански, это великий, да, режиссер, а «Оман» — это Фридкин, это тоже великий.
Как
режиссер
называется вот фильм? Я видел только трейлер от него. Это как-то хоррорное переосмысление Супермена.
А, это когда Супермен стал плохим?
Ну, типа, да, когда вот этот ребенок, ну, то есть он же прилетел на планету, это... и когда его земная женщина пытается его воспитывать,
да,
а он все-таки
снял,
Супермен,
это
он неконтролируемый.
Это снял, который снимал «Стражи Галактики».
Да, вот как называется фильм?
Я не помню. Этот, то есть... «Плохой Супермен».
Допустим, да ладно, я думаю, это гуглится.
Да, но это тот же режиссер.
А можно ли назвать фильмами ужасов, например, корейские все вот эти вот «Господин и госпожа Месть»?
Да ну не, это нет, трейлер. Да? Ну, это триллеры, триллер, конечно, триллер, да, да.
Ну ладно.
Хотя, конечно, будем... обалденные фильмы. Да. Это вот трилогии мести вообще,
трилогия
ребята.
Трилогии мести великие, конечно.
А вот «Поезд в Пусан», наоборот, я считаю, как бы хоть он и заявлен как хоррор, мне не был он страшен.
Но это же не поэтому... фильм ужасов, это же зомби.
Вот раз... ну, а
про зомби, кстати,
тонкая...
вот «Добро пожаловать в зомби-ленд».
Или «Зомби по имени».
Это комедия.
Вот это хоррор-комедия, понимаете?
Комедийный
хоррор, хоррор-комедия. Вот как вот это может,
да,
существовать?
Кстати,
вот этот «Франкенштейн»,
да,
это же,
да,
абсолютно несовмещаемый.
Прекрасный, кстати, вопрос. Действительно, комедийный хоррор тоже существует. Как вообще комедийное все что угодно может быть. Вообще, я, если уж так...
Комедийное порно, например.
По-честному.
Ты удивишься.
Все кино...
Про все есть.
Вообще любое...
Правило 34.
Любое кино, в принципе, любое кино так или иначе можно отнести к жанру комедии. Почти любое. То есть, но когда намеренно комедия, как и в «Зомби», это вот это прям вот такой действительно поджанр.
Ну, мы, конечно же, хоррор-комедия. Знаем, что лучший фильм про зомби — это «Зомби по имени Шон».
Это неплохой, но это тоже в каком-то смысле комедия.
Хотя он, конечно, не каноничный далеко.
А «Зомби-ленд» — это, безусловно, это прям вот это хоррор. Действительно, там всех убили, всех съели, там, Билл Мюррей.
Ну и что?
Вот на этой положительной ноте.
И сегодня мы заканчиваем рассказ про ужасы. Ну, получился в основном веселый, хотя я подумал, что нужно какую-то такую жесткую музыку поставить. Поэтому будет московский коллектив, называется Summer of Haze. Они играют такой вич-хаус очень жесткий. Вот. Но трек будет попроще. Он называется «Похороны». Ну, «Funeral», там что-то. «Funeral Song», по-моему, да.
Класс.
Жуткий трек.
Спасибо большое, Игорь, что рассказали нам про фильмы ужасов.
Спасибо, что пригласили меня.
Спасибо большое.
А это Игорь, Ваня и Лина и подкаст «Ясно, понятно». Всем пока.
Пока.
Бай.
О, Господи.
Мистер оригинальность.
Да ладно, мне весело. Thank you.
Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.